Мы возвращаемся к нашей мемуарной части о возникновении школы. Так вот, когда я попал на первую работу, и там было довольно много наших соотечественников, ну, может быть, из 25 инженеров, там человек 7-8 были. В основном москвичи были, был один парень из Одессы, и остальные все были москвичи, как такая была очень мне понятная, близкая обстановка. И там был парень, один мой ровесник, но он уже был такой состоявшийся очень. То есть вот представьте себе, что мне тогда было лет, там, может быть, уже 36, и ему тоже. Но он был кандидат наук по компьютерным там технологиям, он здорово получал, он тогда получал больше 60 тысяч, это были какие-то немыслимые тогда деньги. И он такой очень, очень приятный такой мягкий парень, и он чему-то там учил в местной Джуйке, это Jewish Family and Children's Services, это организация, которая нас всех принимала по, значит, беженской эмиграции. Там было много мероприятий там для нас на русском языке и так далее. В общем, такое как бы место, клубное такое заведение для нас. И он там вел какие-то курсы по Си, по языку программирования Си. Ну, как он вел? Он их вел на доске с кусочком мела. Там была доска и кусочек мела, и там приходило 5-6 человек, и они там платили там что-нибудь, ну там, $10. В то время деньги были на вес золота, то есть это золота ни у кого не было, и денег не было. И все это было очень такое бедненькое. И он за какие-то смешные совершенно там копейки это все делал. Ну, ему хотелось, вот он любил, видимо, преподавать. Он докладывал Си там с кусочком мела на доске. И я так увидел родственную душу, и я ему тогда еще говорил, надо учить не языку программирования C, а надо учить тестирование. На что он мне говорил, ну правильно, говорит, вот будем учить C. Пошел человек искать работу тестером, а ему говорят, C знаешь? А он говорит, знаю. Ну, то есть он это так понимал, он не был тестером, он был программистом. И как-то у нас в этом плане, чему учить, у нас с ним не совпадало, но принципиальное расхождение было в том, что я был свежий, и мы ради этой работы, на которой я тогда работал, моей первой работы в QA, мы фактически переехали из Сан-Франциско, я нашел работу, ну и правда жена одновременно нашла работу там неподалеку, в Стэнфордском университете она год проработала, была первая такая айтишная работа. И поэтому мы недалеко от Стэнфорда поселились, чтобы ей было близко ехать. Там она на автобус садилась, и там было там 5 минут. И вот, соответственно, я-то, будучи мозгами еще сан-францисским человеком, я ему говорю, надо учить в Сан-Франциско, там очень много людей. То есть наш контингент находится там. Они обездолены, им надо что-то делать, им нужно решение. Он говорил, нет, Миша, ну ты подумай, мы живем в Бэй-Эрии, мы не сможем ездить в Сан-Франциско, это никакого смысла нет, это мы просто физически не выдержим и так далее. И вот тут мы с ним совсем уже разошлись. Вот. И, ну, нет и нет. Значит, соответственно, оно где-то там еще после этого 1.5-2 года проболталось у меня в сознании. Но я чувствовал, вот все как бы нарастало, знаете, как вот такой снежный ком, он накатывается, должно где-то что-то такое обвалиться, проломиться, что-то должно было случиться. И тут была такая история. Значит, был лей-офф в компании, где мы работали, и мы разошлись там куда-то. Я стал работать в Борланде, стал работать в стартапе в одном, по мультимедии. И потом, через примерно еще год, и там был лей-офф. И вот этот парень, его звали Володя, и, значит, Володя, он мне звонит и говорит, Миша, я знаю, ты вот сейчас там где-то работу ищешь, там пока вроде не занят там. Я говорю, ну да. Он говорит, ты можешь мне помочь провести класс по машинописи? Небольшую группу, там 5-6 человек. Ну, просто потому что вот как-то люди у него собрались, они там платили по $5 в час, такого плана. И надо было, чтобы кто-то мог их провести. А я когда-то разрабатывал методику быстрого обучения машинописи, когда еще в Москве занимался методами быстрого обучения. У меня публикации были в «Науке и жизни». У меня был сериал, там 3 миллиона тиражом вышел там. «Машинопись для всех» назывался. Вот, если вы там погуглите где-нибудь там «Машинопись для всех», там и Портнов, вот вы увидите. И вот, и он говорит, проведи там классик. Ты же все равно там как бы на работу сейчас не ходишь. И я говорю, ну давай. И потому что я на самом деле люблю машинопись как дисциплину, которая преподается Потому что я сделал некую методику не один, а вдвоем с товарищем. У меня был там приятель Сережа Ходыкин, мы с ним вместе работали. И он был театральный режиссер по профессии. Вот мы с ним вместе забабахали такую систему, когда за там, ну, 3-4 часа я могу посадить группу в 30 человек. Там. Знаете, в ПТУ мы работали в системе профтехобразования, в НИИ в одном. И сажаешь 30 человек на механических машинках этих дурындах, и они у тебя через 4 часа вслепую все печатают. Это не то, что ты одного научил, понимаете, а когда ты посадил группу в 30 человек, и там половину еще читают плохо, понимаете, вот и поэтому я как-то так внутренне, мне очень так, ну, я гордился, что ли, этой штукой, я не знаю. Вот. Короче, я говорю, давай, ладно, проведу. Только я ему говорю, знаешь чего, поскольку в следующий раз я уже не смогу этого делать, я уже буду где-то занят, давай лучше ты мне кого-то, ну, дай. Кого я научу это делать. А дальше этот человек уже будет учить. Ему эта идея понравилась. Он говорит, ты знаешь, что дам тебе одну даму. И, ну, в моих мемуарах, которые там на форуме висят, и на которые есть ссылки в описании к видео, как тут правильно заметил один из наших, так сказать, зрителей. Вот. Я ее там называю по жизни Руфина. Да, хотя так ее реально звали Марина, но это не важно. Вот была некая Марина. Ну, пусть будет Руфина, чтобы совпадало с нашими, значит, письменными, так сказать, показаниями. Вот это Руфина. Мне тогда было лет 38, соответственно, 30, ну да. А ей было там что-нибудь 34. Меня это страшно удивило, потому что на вид ей было лет 45. Она такая женщина кавказская, и там в какой-то момент, ну вот в то время, во всяком случае, как-то женщины начинали быстро стареть. Чисто внешне. Хотя, может быть, это связано просто с тем, что денег нет, и ты не можешь на себя потратить, чтобы форму держать. Я не могу сказать. Ну, в общем, вот была такая женщина. У нее было двое совсем таких крохотных деток. Ну, совсем, я не знаю, мне трудно сказать. 2 года, 3 года. Вот с маленькой разницей. И, соответственно, она почти не говорила по-английски, так, может быть, чуть-чуть. И была на велфере. Иногда там подрабатывала тем, что прибирала в домах у людей. Ну, так. Но у нее было много амбиций, и, как потом выяснилось, но он говорит, вот ты ее научи, она у меня подрабатывает, говорит он. Подрабатывание состояло в том, что за $100 в месяц она у него администрировала вот этот его учебный центр, как бы с кусочком мела и доской. То есть все равно люди какие-то звонят, вопросы задают, их надо записать там. Ну, в общем, какое-то такое администрирование она делала. Ну, он и сам там ничего не зарабатывал. Ну, соответственно, он ей там $100 давал просто наличкой и все. И он говорит, вот ты давай ее научи. Я говорю, ну, хорошо. И, значит, я вел эти занятия, я ей объяснял методику преподавания. Но сказать, что, допустим, ей это сильно впрок пошло, я не могу, потому что она, конечно, не была на этом сосредоточена. То есть она не очень вникала, но у нее какие-то мысли были. И я так уже говорю, ну, там, давай поговорим о том, о сём, и так за жизнь. И у нее было совершенно параноидальное желание создать какой-то учебный центр в США. И как бы она там, она из Баку сама, значит, она еврейка из Баку. Грузинская еврейка, не европейская, вот как мы там отсюда, она из кавказских. Это немножко другой типаж. Так же, как есть отдельно там узбекские, там, да, бухарские, есть вот кавказские и грузинские, это отдельный немножко тип, но, ну, не суть. И вот она говорит, что в Баку там где-то, ну, там эта история, она по-разному рассказывалась каждый раз. То у нее свой центр был, то у нее там она с кем-то вместе была, то были какие-то ребята крутые, у которых она там была, но речь идет о конце 80-х, то есть мы якобы в конце 80-х, вот там в Баку, там еще что-то, ну, в общем, какое-то такое. И она как бы компьютерная, то есть она что-то такое закончила, что типа компьютерная, и чуть ли не работала даже в этой области, там, то ли работала, то ли не работала, это понять было невозможно. То есть со временем это обрастало историями, что там чуть ли она там не в космических проектах там работала, но это уже дальше. Не суть. Короче, она одержима идеей вот этого вот учебного центра. Причем, чему учить она не знает, но, ну, как бы, вот, в принципе. А я-то знаю конкретно, чему учить, но когда ты работаешь фулл-тайм, и на самом деле мы работали не просто фулл-тайм, а мы тогда работали совершенно спокойно. Знаете, когда ты новенький в стране, когда у тебя языка толком нет, когда тебе, допустим, там 38, а ты делаешь работу, которую, в общем-то, и в 23 ребята делают, может быть, даже пошустрее и так далее. То есть ты как бы напрягаешься и, соответственно, больше времени тратишь. И на первой моей работе, значит, сейчас была уже к этому моменту, я был между второй и третьей, но на первой моей работе я работал нормально так с 8 до, может быть, 8-9, 8 утра до 8-9 вечера каждый день. На моей второй работе я так нормальненько работал до 11 вечера, легко, с 8 утра. У меня был день, когда я пришел в 8, ушел в 7 утра следующего дня, потому что был релиз, и как-то все это так происходило. И следующая, правда, моя работа, вот когда я в Борланд уже попал, вот после этого перерыва, там было поспокойнее, там просто вот, поскольку я был уже консультант, а не постоянный сотрудник, там просто 8 часов и все. И это было, конечно, большим облегчением. Так вот, когда ты работаешь в таком режиме, и ты понимаешь, что ты не можешь много чего сделать, ну, то есть ты можешь там где-нибудь по субботам или воскресеньям, или там, ну, я не знаю, ну, сложно. Поэтому нужен кто-то, кто бы там отвечал на звонки. Ну, если ты дал, например, объявление в газету, и люди звонят, ну, кто отвечать должен, кто-то. Поэтому мне как бы понравилась идея того, что она не несет в себе как бы методологических начал, да, то есть она не будет мне говорить, как учить, чему учить, там еще что-то. Это было хорошо, то есть каждый должен своим делом заниматься. Второе, и я не просто инженер, которому хотелось что-то рассказать. Я учился в аспирантуре по педагогике, у меня педагогическое образование, кроме инженерного. Я работал старшим научным сотрудником, я разрабатывал методы, внедрял, обучал педагогов и так далее. То есть мне абсолютно не грела меня идея о том, что кто-то, кто понятия не имеет о педагогике, о методике там, и всех этих делах, там, психологии педагогической, мне будет объяснять, как надо что делать. Понимаете, поэтому мне это понравилось. И да, кроме того, она на велфере сидит, то есть она не работает, у нее там двое маленьких деток. То есть у нее был там мужчина, я не уверен, что они были расписаны. Наверное, нет, потому что он был строителем, а она все-таки была при этом на велфере, то есть, наверное, они как-то там финансово были разделены. И вот, то есть у человека время есть, и он в мои дела не лезет. И мне это очень-очень нравилось. И она все-таки горит этим делом, то есть ей хочется, это неравнодушный человек. И так, энергии там ураган просто был, такой Кавказ, не то слово. Ну, я думаю, это хорошо. Энергия позитивная, как бы созидательная. И да, тут еще очень важный фактор состоит в том, что сам я к своим там 38 годам, в общем-то, не был каким-то там опытным предпринимателем, понимаете, то есть у меня был в Москве там кооператив, и мы там кое-чем занимались, но это было просто на знакомых, на старых связях, то есть это не был такой бизнес-бизнес, это больше как такое было self-employment, как мы здесь говорим, индивидуальное предпринимательство, может быть, такого плана, то есть там, не знаю, не было опыта именно бизнеса, не было опыта там особого с партнерами, там выяснения отношений, составления там каких-то планов, там разборок и так далее. Ну, просто вот так, как нормальные люди, вот так, между делом. И вот, да, а тут еще страна другая. Слушайте, я законов не знаю, я вообще ничего не знаю, я не знаю, как зарегистрировать бизнес. То есть вот, и все становится проблемой такой, которую надо решать. Причем интернета же нету, это 94-й год. Самое начало, там где-то весна 94-го года, интернета нет, того нет, всего нет. Поговорить толком не с кем, потому что круг общения у нас, ну, это люди, которые относительно недавно и которые, ну, в основном там технари, вот, ну, там программисты, ну, а что они знают? И вот как-то так получалось, что на ощупь идешь, казалось бы, вокруг, да, казалось бы, ты в Америке, и вокруг столько знания и столько всего, но в итоге ты идешь на ощупь, потому что ты вот такой, как ты есть, вот собственно, и все. Не потому, что вокруг тебя этого нет, а потому, что ты сам внутри пустой. Ну и вот и ходишь потихонечку, значит, там накапываешь. Я уже через 10 лет после этого, когда стал заниматься страхованием, в страховании там все, знаете, расписано, разложено по полочкам. Это такой бизнес, он отмерен там линейкой, как я не знаю что. Поэтому там первое, что начинается, значит, тебя учат, как делать бизнес. И вот там я начал читать книжки по бизнесу. И я читал, когда думал, боже, но есть ли хоть одна ошибка, которую люди в бизнесе делают, такая, чтобы я ее не сделал в свое время? То есть я их сделал все. И Просто я думаю, что вот стечение обстоятельств меня спасло. То есть вот экономика росла в этот момент. Вот эта область, в которой я был, она росла. Плюс я был как бы благонамеренный и работал много. И вот это, может быть, тоже добавило. Там, если бы я там пытался нажульничать что-то, может быть, это бы обрушилось там как-то. Ну, не знаю. Во всяком случае, вот такой был интересный процесс. Сейчас бы, конечно, я все эти проблемы бы за 2 часа порешал бы и все. Ну вот, а тогда не мог. И, короче, я боялся делать это один, понимаете? Хотя должен был бы делать один. И пришло потом к тому, что все равно я делал это один. Без всяких партнеров, там, без ничего. Но на тот момент, значит, мне было страшно, и как-то я не знал. В общем, моральная какая-то поддержка. Вот родственная душа, можно сказать. И вот это Руфина. Она как-то, я смотрю, ну давай с ней можно начать уже что-то делать. Значит, я тогда написал статью в газету, я уже рассказывал, что называлась она «Черный ход в Силиконовую долину». То есть я объяснял, что есть такая профессия, что вот можно так без всяких на то оснований, можно сказать, зайти там подучиться, пару вещей, пару хохмочек там подучить, найти работу. И вот как бы была такая статья. И вот с этой статьи пришли первые студенты. Ну, сколько пришло? Ну, человек, может быть, 15 позвонили, а потом какие-то их знакомые подошли, потом знакомые знакомых подошли. И вот набралось там на недельки за 3 набралось 18 человек, из которых потом 3-4 вообще никогда и работу не искали, я не знаю, что они вообще пришли, но стоило $500, мы тогда вот в первой группе мы просто брали с них $500, и потом, когда устроишься, обещание, что ты заплатишь 3000 в течение первого года. Надо сказать, что первый год те, которые набирали люди, они довольно аккуратно платили эти 3000, не было проблем. Потом начались, когда уже ситуация, так сказать, пошла на поток, вот тогда уже другие люди пошли. Менее такие отчаянные, менее, может быть, признательные за то, что с ними произошло там и так далее. И вот написал статью, пришли люди. Значит, а где это делать? Но поскольку вот эта Руфина, она помогала Владимиру с его этими учебными там делами, значит, у нее была идея, я не знаю, честно, вот я не могу это объяснить сегодня ничем, кроме как бы такой перепуганности и мешком долбанутости, вот таким иммигрантским для новичка. Это вот из той категории, что дерьмо кушать там новому иммигранту ведром. Значит, Руфина это решила откупить у Владимира права на вот это помещение в Джуйке, где он вел свои классы. Он эти классы вел, может быть, там раз в неделю, 2 часа, я не знаю. Но у него самого никаких прав не было. То есть я не знаю, что она могла у него купить. Но она с ним договорилась, что она ему заплатит $3000 не сразу, а там как-то по частям, там на несколько лет она ему растянула, я не знаю. В общем, мы могли бы с ним вполне там как бы делить это помещение, я не знаю. Но вот, короче, она с ним договорилась, что она забирает это помещение, ей нравилось, что это в Джуйке. Потому что Джуйка – это место, которое вызывало в целом доверие. То есть ты можешь снять где-то офис, но тебя никто не знает. А вот так ты в Джуйке, ты вроде при Джуйке, и как бы авторитет Джуйки, он на тебя распространяется. Не могу сказать, помещение было чудовищным, просто чудовищным. Это была маленькая коморка такая, вытянутая, вдоль стен стояли компьютеры, такие столики с компьютерами, стульями, значит, спинками стульев, значит, в проход, а по проходу я ходил и там с ними разговаривал, и доска у меня там еще была, я вот на этой доске там что-то писал, и потом ходил по проходу. И вот там было, я не помню, 8 компьютеров, что такое было. Значит, помещение было чудовищное. Почему? Вот, не знаю, в общем, по факту мы находились в этой самой Джуйке, вот в том месте, где Владимир учил там программированию на C у доски, он перестал этим заниматься, а мы, значит, под общие насмешки там и хихиканье людей, которые меня знали, и, значит, так с интересом все смотрели, думали, что сейчас будет, но начался этот класс. С точки зрения капиталовложений, я потом несколько раз там приглашал каких-то специалистов по бизнесу, которые должны были бы мне, может быть, что-то сформулировать или как-то упорядочить и так далее. Когда до них доходило, как этот бизнес начался, они, вытаращив глаза, смотрели на меня там минуту и пожимали плечами и разводили руками и говорят, такого не бывает, такого не может быть. Потому что все, что я положил в это дело, было $200. За $200 я купил право написать эту статью. И объявление в газете русской, которая только что начала выходить, буквально она там «Взгляд» называлась. Я не знаю, она сейчас есть или ее нет, но была такая газета «Взгляд». И Светлана моя помогала владельцам изучить софтвер, в котором делаются газеты. Я не помню, какой там уже был, сейчас уже не боюсь соврать. Вот, и мы их знали лично, и $200 у нас ушло. Значит, статья и объявление. С Джуйкой договорились так, что мы им будем давать 20% от поступлений. То есть, если принесут 1000, мы им 200 отдали. Принесут 10 тысяч, мы им 2000 отдали. Принесут $100, мы им $20 отдали. То есть, никакой такой фиксированной цены на это помещение у нас не было. И это было очень удобно, на самом деле. Потому что, вот пойди сними вот там помещение. Во-первых, там лиз сразу на 5 лет надо подписывать. И если ты через 3 месяца вышел из бизнеса, ты все равно должен платить. Понимаете, это уже сложности начинаются. Или самому пересдавать. То есть это все головная боль. Вот халоймес, как на идиш, если мы будем говорить. Значит, так вот, это было удобно. Мы через год оттуда смотались, когда операции разрослись, и стало понятно, что все хорошо, и деньги. Так вот, весь расход был $200. Когда вот в этом вопросе, на который я сейчас отвечаю, там говорят, а какие были вложения, одалживали ли вы деньги в банке? Нет, не одалживали деньги в банке. Мне бы в голову не пришло, при моем понимании того, что такое бизнес и как его надо делать на тот момент, и мне бы даже в голову не пришло